Нарушив клятву, войско со знаками живейшего усердия обязалось другую, изменив Федору, быть верным мнимому Димитрию, и дало знать атаману Карели, что они служат уже одному государю. Война прекратилась. Кромские защитники выползли из своих нор и братски обнимались с бывшими неприятелями на валу крепости. А князь Иван Голицын спешил в Путивль, уже не к царевичу, а к царю, с повинную от имени войска и с узником Иваном Годуновым в залог верности. Лжедимитрий имел нужду в необыкновенной душевной силе, чтобы скрыть свою чрезмерную радость. Важно, величаво сидел на троне, когда Голицын, провождаемый множеством сановников и дворян, смиренно бил ему челом и с видом благоговения говорил так: «Сын Иоаннов, войско вручает тебе державу России и ждет твоего милосердия. Обольщенные Борисом, мы долго противились нашему царю законному. Ныне же, узнав истину, все единодушно тебе присягнули. Иди на престол родительский, царствуй счастливо и многие лета. Враги твои, клевреты Борисовы, в узах. Если Москва дерзнет быть строптивую, то смирим ее. Иди с нами в столицу венчаться на царство». В сей самый час, по известию летописца, некоторые дворяне московские, смотря на Лжедимитрия, узнали в нем диакона Отрепьева. Содрогнулись, но уже не смели говорить и плакали тайно. Хитро представляя лицо монарха великодушного, тронутого раскаянием виновных подданных, счастливый обманщик не благодарил, а только простил войско. Велел ему идти к Орлу и сам выступил туда 19 мая из Путивля с 600 ляхов, с донцами и своими россиянами, старейшими других в измене. Хотел видеть развалины Кром, прославленные мужеством их защитников, и там, оглядев пепелище, вал, землянки казаков и необозримый укрепленный стан, где в течение 6 недель более 80 000 добрых воинов за 70 огромными пушками укрывалось в бездействии, изъявил удивление и хвалился чудом небесной к нему милости. Далее на пути встретили Растригу воевода Михаила Салтыков, князь Василий Голицын, Шереметьев и глава предательства Басманов, сей последний с искренней клятвой умереть за того, кому он жертвовал совестью и бедным отечеством. Единодушно принятый войском как царь благодатный, Лжедимитрий распустил часть его на месяц для отдохновения, другую послал к Москве, а сам с 2 или 3 тысячами надежнейших сподвижников шел тихо вслед за нею. Везде народ и люди воинские встречали его с дарами. Крепости, города сдавались. Из самой отдаленной Астрахани привезли к нему в цепях воеводу Михаила Сабурова, ближнего родственника Федорова. Только в Орле горсть великодушных не хотела изменить закону. Сих достойных россиян, к сожалению, неизвестных для истории, ввергнули в темницу. Все другие ревностно преклоняли колено, славили Бога и Димитрия, как некогда героя Донского или завоевателя Казани. На улицах, на дорогах теснились к его коню, чтобы лобызать ноги самозванца. Все было в волнении, не ужаса, но радости. Исчез оплот стыда и страха для измены. Она бурную рекой стремилась к Москве, неся с собой гибель царю и народной чести. Там первыми вестниками злополучия были беглецы добросовестные, воеводы Катырев Ростовский и Телятевский с их дружинами. Федор, еще пользуясь царской властью, изъявил им благодарность отечества торжественными наградами и как бы спокойно ждал своего жребия на бедственном троне, видя вокруг себя уже немногих друзей искренних, отчаяние, недоумение, притворство, а в народе еще тишину, но грозную, готовность к великой перемене, тайно желаемой сердцами. Может быть, зломыслие и лукавство некоторых думных советников, благоприятствуя самозванцу, усыпляли жертву накануне ее заклания. Обманывали Федора, его мать и ближних, уменьшая опасность или предлагая меры, недействительные для спасения. Власть верховная дремала в палатах кремлевских, когда Отрепьев шел к столице, когда имя Димитрия уже гремело на берегах Оки, когда на самой Красной площади уже толпился народ, с жадностью слушая вести о его успехах. Еще были воеводы и воины верные. Юный стратик, державный в виде ангела красоты и невинности, еще мог бы смело идти с ними на сонмы ослепленных клетвопреступников и на подлого Растригу. В деле законном есть сила особенная, непонятная и страшная для беззакония. Но если не коварство, то чудное оцепенение умов придавало Москву в мирную добычу злодейству. Звук оружия и движения ратные могли бы дать бодрость унылым и страх изменникам. Но спокойствие, ложное, смертоносное, господствовало в столице и служило для козней вожделенным досугом. Деятельность правительства оказывалась единственно в том, что ловили гонцов с грамотами от войска и самозванца к московским жителям, грамоты жгли, гонцов сажали в темницу. Наконец не устерегли, и в один час все совершилось. Лжедмитрий, угадывая, что его письма не доходят до Москвы, избрал двух сановников, смелых, расторопных, Плещеева и Пушкина, дал им грамоту и велел ехать в Красное Село, чтобы возмутить тамошних жителей, а через них и столицу. Сделалось, как он думал. Купцы и ремесленники красносельские, плененные доверенностью мнимого Дмитрия, присягнули ему с ревностью и торжественно ввели гонцов его 1 июня в Москву, открытую, безоружную. Ибо воины, высланные царем для усмирения сих мятежников, бежали назад, не обнажив меча. А красносельцы, славя Дмитрия, нашли множество единомышленников в столице, мещан и людей служивых. Других силою увлекли за собою. Некоторые пристали к ним только из любопытства. Сей шумный сон стремился к лобному месту, где по данному знаку все умолкло, чтобы слушать грамоту Лжедмитриеву к Синклиту, к большим дворянам, сановникам, людям приказным, воинским, торговым, средним и черным. «Вы клялися отцу моему, — писал Растрига, — не изменять его детям и потомству во веки веков, но взяли Годунова в цари. Не упрекаю вас. Вы думали, что Борис умертвил меня в летах младенческих. Не знали его лукавства и не смели противиться человеку, который уже самовластвовал и в царствовании Федора Иоанновича, жаловал и казнил, кого хотел. Им, обольщенные, вы не верили, что я, спасенный Богом, иду к вам с любовью и кротостью. Драгоценная кровь лилась. Но жалея о том без гнева, неведение и страх извиняют вас. Уже судьба решилась. Города и войско мои. Дерзнете ли на брань междоусобную в угодность Марии Годуновой и сыну ее? Им не жаль России. Они не своим, а чужим владеют. Упитали кровью землю северскую и хотят разорения Москвы. Вспомните, что было от Годунова вам, бояре, воеводы и все люди знаменитые. Сколько опал и бесчестия несносного. А вы, дворяне и дети боярские, чего не претерпели в тягостных службах и в ссылках? А вы, купцы и гости, сколько утеснений имели в торговле и какими неумеренными пошлинами отягощались? Мы же хотим вас жаловать беспримерно, бояр и всех мужей сановитых честью и новыми отчинами, дворян и людей приказных милостью, гостей и купцов льготую в непрерывное течение дней мирных и тихих. Дерзнете ли быть непреклонными? Но от нашей царской руки не избудете. Иду и сяду на престоле отца моего. Иду с сильным войском, своим и литовским. Ибо не только россияне, но и чужеземцы охотно жертвуют мне жизнью. Самые неверные нагаи хотели следовать за мною. Я велел им остаться в степях, щадя Россию. Страшитесь гибели, временной и вечной. Страшитесь ответа в день суда Божия. Смиритесь и немедленно пришлите митрополитов, архиепископов, мужей думных, больших дворян и дьяков, людей воинских и торговых бить нам челом, как вашему царю законному. Народ московский слушал с благоговением и рассуждал так. Войско и бояре поддались, без сомнения, не ложному Дмитрию. Он приближается к Москве. С кем стоять нам против его силы? С горстью ли беглецов кромских? С нашими ли старцами, женами и младенцами? И за кого? За ненавистных Годуновых, похитителей державной власти? Для их спасения предадим ли Москву пламени и разорению? Но не спасем ни их, ни себя сопротивлением бесполезным. Следственно, не о чем думать. Должно прибегнуть к милосердию Дмитрия.